подкасты «Радио Свобода».
Вітаю, гэта «Пік Свабоды», мяне завуць Дмітрый Гурневіч. На працягу бліжэйшай гадзіны разам з маімі госцямі я буду размаўляць пра самыя важныя падзеі гэтага тыдня. Мы працуем у жывым эфіры, таму я заклікаю вас ставіць лайк на ютубе пад гэтым відэа, пісаць каментары, задаваць вашыя пытанні нашым госцям. Дзякуючы вашай актыўнасці гэтае відэа змогуць пабачыць як мага больш людзей, і гэта адна з нашых галоўных мэтаў. Лукашэнка змяняе кіраўнікоў шэрагу ведамстваў, якія адказныя за эканоміку. У Іране 3 тыдні трываюць пратэсты. Іх прычынай сталі акурат праблемы ў эканоміцы. Пра глыбінныя прычыны народных выступленняў у Іране я паразмаўляю ў другой частцы эфіру з іраназнаўцам Міхаілам Курціхіным. У чацвер Лукашэнка правёў шмат розных прызначэнняў і у тым ліку прызначыў кіраўніка Віцебскай вобласці, Міністэрства працы, сацыяльнай палітыкі, там гаворка пра віцэ-міністра, в Міністерстве сельской господарки, у Белстате, у Агентстве по туризме и шерегу інших ведомствах, отказных пераважно за экономику. Кировать теперь Витебщиной будет Александр Рагожник, який до гэтага был послом Беларуси в России. Попередний губернатор Александр Суботин, по словах Лукашенки, выгорел. Давайте послухаем, якую задачу пораставил перед ими усими Александр Лукашенко.
Ищите, где зарабатывать деньги. Мужики, еще раз подчеркиваю, времени на то, чтобы вам, ну вот, раскачаться, Александр Николаевич, ну первый год, я только присмотрелся, этого времени нет. Ты уже присмотрелся, министром работаешь, со стороны на Беларусь посмотрел, с главного нашего рынка, тебе и карты в руки. Советую тебе, дисциплина прежде всего, с них начинай.
Гэта быў Александр Лукашэнка на той самай нарадзе, дзе ён рабіў кадравыя прызначэнні. Пра гэтае прызначэнне, пра тое, што Лукашэнка гаварыў на нарадзе, пра значэнне гэтых слоў, я паразмаўляю з маёй сённяшняй госцей, рэдактаркай праекту «План Б» Вольга Лойка. Прывітанне, Вольга.
Привет.
Вольга, што стаіць за гэтымі апошнімі кадравымі прызначэннямі? Гэта пераважна ўсё-такі эканамічны сектар, учорашнія прызначэнні. Гэта пра пошук сапраўды нейкіх новых ідэй. Ці гэта просто перетасоўка колоды?
Ну, на самом деле, идея новая, она же старая, которую Лукашенко озвучил в очень классно выбранном фрагменте из большого совещания. Дисциплина – это главное. Поэтому у нас вместо единственной женщины в правительстве в Министерстве социальной защиты населения будет фактически силовик, человек из Комитета госконтроля, да, потому что ну, дисциплинки не хватает. И по Витебской области нашей многострадальной, по которой Лукашенко давал последний дедлайн, последний шанс Субботину до 1 января, ну вот, видимо, не получилось, и поэтому смена в команде знатоков. Да, и там он тоже говорит, собственно, об одном и том же, о дисциплине, потому что никаких других идей, собственно, нет. Потом он еще там довольно пространно рассуждает о проблемах Витебской области. Ну, на самом деле, о них он хорошо сказал в октябре, фактически впервые озвучив, наверное, важные ключевые моменты по Витебской области. Да, я напомню, он сказал, что, во-первых, область вся в долгах, что их реструктуризировали уже в 16-м, в 21-м, и вот опять, причем правительство пришло с просьбой отложить выплату этого долга до 45-го года. И Лукашенко так очень озлобленно сказал, это значит никогда, ну, в смысле для него никогда, потому что понятно, что он уже имеет все шансы не застать выплату этих долгов регионам. Это отток людей, там в тысячах сокращение рабочих мест, сокращение числа занятых каждый год. И это фактически та же проблема, которая по всей стране, но только в еще более таком обостренном виде, это падеж скота. Что, в общем-то, особенно удивительно, потому что Субботин, бывший ветврач, причем хороший, высокого уровня специалист, и технологии сельского хозяйства ему прям известны очень хорошо. Да, и кому-то, может быть, не хватило бы тут дисциплины, знаний, но ему это явно всего хватало. Поэтому поверить в то, что проблема в отсутствии дисциплины в Витебской области, ну, в это довольно сложно поверить, да, тем более уже дисциплина при наличии комитета госконтроля, ГУБОПИК и неограниченных полномочий их, ну, в общем, я думаю, что желающих нарушать эту самую дисциплину по минимуму.
Ольга, а что значит эта дисциплина? Я, саправды, вчера несколько разов это слово поутарал, что это самое важное. А что там, некие люди иншие в Витебской области, чем, например, у Гомельской або Могилевской?
Именно, да, то есть вот какая-то прям проблема с дисциплиной. Я не очень понимаю, они там что, пьют, я не знаю, хулиганят как-то там по-особенному, да? Ну, маловероятно это. Скорее всего, естественно, проблемы общие, проблемы системные, проблемы промышленные, о чем он тоже несколько раз говорил, упоминая, что вот был проект предыдущего губернатора, еще одного. Причем надо заметить, что это же тоже не абы какие люди были, да? Это Косинец, который фактически... второй человек Всебелорусского народного собрания, его ближайший соратник, да, то есть не абы кто. Это Шерстнев, опытный управленец, который тоже там больше 5 лет возглавлял область, да, и ни у кого из них не получилось. Ну, с дисциплиной у этих людей явно проблем нет. Проблемы с другим, вот, и с инвестициями проблемы, и проблемы с тем, что тот кластер не взлетел вначале по ветеринарным препаратам, по промышленному производству, по деревообработке. Лукашенко сам рассказал, что фактически Витебск Древ похоронен и перестал работать, да, тут хочется все-таки спросить, кто это сделал, да, и как-то всем понятно, что, в общем, не губернатор здесь виноват, да, не взлетел проект Бремина-Орша, но здесь опять санкции сыграли. Отток людей в Россию явно продолжает влиять. Ну, в общем, комплекс проблем, очевидно, большой. Лукашенко назвал долг области, там больше 500 миллионов долларов. И, в общем, всем понятно, что Рогожник получает область в таком состоянии, что даже Лукашенко несколько раз говорит о том, что, ну, не так уже нам и нужна Витебская область, но люди там хорошие, поэтому бросить мы ее не можем. Я не очень понимаю, что значит бросить какую-то область, ее что, можно как-то отдать куда-то или исключить из состава Республики Беларусь? Да, зачем он это говорит о том, что там... не очень она нам и нужна, да, ну, сделайте там свободную экономическую зону, да, снимите с нее все нормативы, все требования, да, пусть там на вольном выпасе будут предприниматели, бизнесмены, инвесторы, и, глядишь, что-то там у них получится, да, там, вольная Витебская республика какая-нибудь, да, без всякой дисциплины, ну, если она вам настолько не нужна, хотя, реально, вот посыл не нужна относительно промпроизводства, относительно сельхозпроизводства, он очень странный.
Ну, але вось калі мы кажам пра Віцебшчыну, ізноў, яна прадстаўляецца ўжо шмат гадоў Лукашэнкамі, у прынцыпе, іншымі чыноўнікамі, як некі Дэтройт у Амерыцы, это горад, каторы там людзі ўцяклі з яго, не хочуць там жыць, працаваць, failed state, як Амерыцы кажуць, то есть дзяржава, каторая або рэгіён, каторы не можа сабе даць рады. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Ну, калі там такая адбываецца змена таксама кіраўнікоў і з розных бакоў. Зараз былога пасла у Москве, то есть это фактично самая главная краина России для Республики Беларусь Лукашенковской.
Безусловно, плюс бывшего министра промышленности все-таки, да, то есть это человек, который, в общем-то, знает и хозяйство, и экспортную составляющую, и маркетинговую, в общем, квалифицирован достаточно наверняка. Ну, смотрите, по сельскому хозяйству тут понятно, в чем проблема. По оттоку людей тоже понятно, близость России, российские зарплаты выглядят более привлекательными, люди едут на заработки. Ну, плюс руководители региона, я думаю, что это очень сильно влияет, да, вот Лукашенко им сейчас привел оманского инвестора, который обещает построить второй целлюлозно-картонный комбинат, да, а что-то инвесторы по деревообработке тоже предпочитали другие области, да, Минскую в частности. Ну, здесь надо обсуждать конкретные проблемы, да, почему при одном губернаторе при тех же условиях хозяйствования люди идут, инвесторы идут, вот, ну, шли, ладно, давайте скажем честно, шли, сейчас уже не идут. Вот. А из Витебской области мы постоянно пытаемся сделать какое-то показательное чудо. Да? Там вот будет такая особая экономическая зона. У нас есть особые экономические зоны, а это будет очень особая экономическая зона. Да? И мы отдадим ее близким, не чужим Лукашенко бизнесменам, и они будут там вот что-то делать такое совсем оторванное от белорусского законодательства. Да? Ну, не получается. Потому что для для этого надо иметь нормальные отношения с соседями, для этого надо не иметь санкций, для этого надо не иметь оттока людей. Всегда это бьет все по самому слабому месту, которым вот раз за разом и оказывается Витебская область.
А для самого Рогожника это хоть и такое некое покарание, или просто это использование саправды его потенциала, который, ну, максимум, там не развился у России, потому что не все от него залежало?
Мне кажется, что белорусские чиновники – это такие самураи, да, у которых есть только путь. Тебя завтра могут, ей-богу, куда угодно засунуть, на любое место поставить, причем аргументация может быть самая странная. Да? Вот то напутствие Рогожнику по сельскому хозяйству, его было бы логично давать Субботину, который, модным словом говоря, выгорел, как сказал Лукашенко, крутой. Да? Достаточно забавно выглядит, когда у вас губернаторы выгорают. Что же с ним такое там происходило? Да, или чего с ним не происходило, что ему не давали сделать. Потому что обычно человек выгорает, когда там много усилий, но большое сопротивление, а об этом говорят многие белорусские чиновники, что очень большая проблема – потери на трении. Ты пытаешься, понимаешь, что надо сделать, ты пытаешься это сделать, но при этом столько людей тебе противостоят, что ты в итоге, ну, выхлоп минимальный, а усилия очень большие. Да? Очень забавно выглядели увещевания Лукашенко, что вот смотри, вот все эти люди, вот, которые тут, вот они не будут тебе мешать. Вот ты не думай, они не будут. Ну, честно говоря, я не думала, что ему там прям правительство, губернатор будет мешать. Но получается, что такие опасения могли быть, и Лукашенко эти опасения пытается развеять. Ну, вряд ли он прям сам их придумал, сам развеивает. То есть такие есть штуки. Это уже комитет госконтроля, который должен якобы помогать губернатору. Ну, не знаю, мне кажется, что большинство предпринимателей так точно попросило бы комитет госконтроля не мешать им. А помогать нам не надо, сами справимся, спасибо.
А есть у региона Беларуси экономичная субъектность, уличивая то, что вот новый человек пришел, реально имеет некие рычаги уплыву на нечто, изменить? Все ж таки все вырешается у Менску, администрации, например, президента?
Ну, смотрите, на самом деле есть, потому что, в отличие от министра, губернатор, он может больше. Больше власти на местах, больше возможности влиять на ситуацию, и ситуация с инвесторами тут показывает, да, когда в некоторой области прям инвесторы, которые уже заявили о проектах в других областях, вдруг они там собирают вещи и собираются все в Минскую область почему-то. Да, ну, видимо, Александр Генрихович знает волшебные слова какие-то, да, что к нему они сходятся. Да. Ну, это, я понимаю, что это и личный политический вес этого человека. Хотя уж тут, казалось, лучше Косинца сложно кого-то придумать. Да. Вот, и умение с этими самыми инвесторами общаться, согласовывать какие-то проекты, позволять какую-то инициативу на местах, о чем, к примеру, в Минской области очень много говорилось, и прям часто, да, что не надо до губернатора, не надо до вице-премьера доводить какие-то вещи. Есть вещи, которые могут быть решены на местах, вот, в том числе по распоряжению имуществом государственным. И есть там объекты, которые можно передавать предпринимателям, можно отдавать частнику, чтобы он это использовал, чтобы он получал прибыль, чтобы это не висело все на балансе государства и не требовало новых и новых вложений.
Ну, але калі глобально, ці гэта вось кадровое рашэнне, ці яны могуць змяніць ситуацию, умовно кажу, в таким Витебском регионе, Витебской области, калі система, в принципе, не меняется у державе?
Ну, я думаю, что сейчас это маловероятно, потому что общие условия слабые, ну, нет роста, да. Когда прилив поднимает все лодки, то сейчас прилива нет, и странно было бы, если бы самая слабая лодка внезапно у нас поднялась. Да? Поэтому от этого ожидать, в общем-то, не приходится на фоне падения, падения экономики в России, замедления темпов, вот, на фоне санкций, на фоне отсутствия инвестиций иностранных. Тут сложно ожидать это. Ну и, в общем-то, это понятно, исходя из того, что там Лукашенко даже с кадрами, в общем-то, напряженка. Да? Мы видим опять, у нас источник кадров – это силовики, и у нас источник кадров – это не отпускать ни в коем случае тех, кого мы увольняем. Фактически Субботина можно было бы уволить с какой-нибудь серьезной формулировкой, да, он не справился, долги области увеличились, отток людей увеличился, вот, а Лукашенко прям отдельным блоком говорит о том, что нет, мы, безусловно, ему найдем и загрузим, и он нам очень важен, очень нужен, да, чтобы, не дай бог, Субботин, пока мы тут будем, значит, на него там, значит, жаловаться и комитет госконтроля натравливать, чтобы он, не дай бог, не нашел себе там в России какое-нибудь место хорошо оплачиваемое или в белорусском частном бизнесе, да? Нет, ты останешься в обойме, из обоймы мы никого не отпустим, и это прям очень важно. Хотя фактически, ну, не понравился вам этот кадр, не справился, не потянул, не подошло ему. Ну, замените, в чем проблема, да? Но выхода из системы нет. Причем он прям спешит обозначить и застолбить, что этот человек наш, и он никуда от нас не денется.
А насколько, до речи, для системы становится небеспечной эта проблема кадрового голода? Бо их або меняют один на одного, и люди так само выезжают из страны, то есть этих кадров не становится больше.
Ну, тут, с одной стороны, понятно, что проблема есть в том, что скамейка короткая, привлекательность этой работы достаточно низкая. Все понимают, что эта работа невысокооплачиваемая, эта работа стрессовая. Это работа, где ты будешь ответственный за все, тебе тот же комитет госконтроля, не то что там убытки насчитает или еще что-то, так еще и пару лет тебе, значит, срока припишет. Вот, заработать можно только всякими схемками. И, в общем, ну, а кому это надо на самом деле, да? Престиж этой работы низок, решить какие-то свои проблемы. Ну, подавляющее большинство людей, достаточно креативных, инициативных, может это сделать в бизнесе. Да? То есть это какие-то карьерные чиновники, которым прям тянет вот в это направление. Да? На самом деле давно в окружении не осталось уже оппонентов, не осталось людей с другой точкой зрения, хотя они всегда были и приносили очень большую пользу на самом деле. Да? Хотя Лукашенко с ними там спорил, там, и с Нацбанком бывало, и с вице-премьерами. Но последнее время тут все более или менее согласны. Ну, точнее, не то чтобы согласны, да, это сложно сказать. Да, они все смотрят в пол, что-то записывают. Да? Но, по крайней мере, публично заявлять некую иную позицию, да, там, как бывало раньше, там, встанет там Матюшевский, скажет про МВФ, про то, что нам это письмо надо подписывать, про то, что это важный для страны проект и так далее, да, и публично вот заявит позицию, отличную от позиции главы государства. Вот, такого давно нет, остались лояльные, вот, ну и вход новых лояльных, ну, безусловно, он есть, безусловно, кто-то видит именно в этом возможности для своего личного продвижения, но это, в общем, такой отрицательный отбор все-таки, да, потому что сильнейшие, лучшие понимают, что ловить здесь особо нечего, вряд ли тебе дадут сделать там проект всей своей жизни. Вот, ты будешь заниматься доказыванием на всех вот этих совещаниях, что ты там в чем-то не виноват, тебе не дадут сделать то, что ты считаешь нужным. Ну, в общем, слишком много рисков, слишком малый выхлоп и личный, и общественный.
Улады закладаюць у гэтым годзе рост эканомікі на ўзроўні 3%. Пры гэтым незалежныя эксперты і незалежныя інстытуты міжнародныя кажуць пра амаль што ўдвая меншую лічбу, кажуць 1,8, здаецца, калі не памыляюся. Чаму такая вялікая разбежка і хто ўсё ж такі, на вашу думку, бліжэй тут да праўды?
Ну, разбежка, потому что одни дают прогноз, а другие закладывают цель, которую будут пытаться выполнить, которую будет с них трясти, соответственно, Лукашенко и все его контролеры. Да, у нас много желающих сейчас контролировать выполнение показателей. Уже и Нацбанк сказал, что он будет это контролировать. Ну и комитет госконтроля, соответственно, и так далее. Да, никто не хочет быть исполнительной властью, все хотят быть контролирующей властью. Это кажется как-то безопасно более. Да, ну, на самом деле проблема в российской экономике. Она замедляется, инфляция там ускоряется. Мы очень смешно отчитались, что вот у нас в декабре инфляция замедлилась. Ну, она замедлилась в России. А с января в России инфляция уже заметно ускорилось, там увеличился НДС, увеличился общий уровень цен, сезонная и традиционная индексация происходит тарифов, услуги ЖКХ и так далее. Вот. Ну, в общем, сейчас мы скажем, что это вот... Тогда мы были молодцы, у нас затормозилась инфляция, это из-за нас, потому что мы молодцы, а сейчас мы скажем, что у нас она сейчас ускорилась, потому что это Россия виновата. Вот. В России роста фактически не планируется, те же 1,5%, а Беларуси просто не на чем расти без роста в российской экономике. Поэтому нам остается, в общем-то, пытаться удержать вот это там, минимальное какое-то прирост, который, безусловно, будет продолжать увеличивать отставание нас от всех остальных стран.
А за які кошти, на вашу думку, влади хочуть повелічити цей рост економіки або принаймні утримати на такому зрівні, коли у Росії проблеми, так само у Білорусі відток населення, менш так само інвестицій, менший попит внутрі країни?
Ну, внутренний спрос. Фактически остается только внутренний спрос, потому что попытки найти внешний спрос, они такие, да, то есть мы можем найти желающих что-то купить, но спрос – это там, где человек не просто хочет что-то купить, но и может что-то купить. А с этим у нас большие проблемы. Ну, плюс понятно, что есть надежда на белых лебедей. Ну, почему они постоянно должны быть черные, да? Ну, вот есть такой симпатичный лебедь Трамп, да? А если бы получилось, да, вот взяли бы вот с калийными удобрениями, пошел бы у нас какой-то прогресс заметный. В нефтянке там рассчитывать сильно не на что. Все-таки из российских нефтепродуктов, из российской нефти нефтепродукты в Европу не пустят. Вот. Но калийные удобрения – это вполне такая реальная тема, и на ней можно, ну, не процент, может, чуть меньше, но, в общем-то, получить дополнительно на увеличение объемов. Вот. Поэтому есть надежда на какие-то проекты, которые как бы могут выстрелить. Пока сложно сказать на самом деле, что это может быть, вот, потому что, ну, по всем основным отраслям, в общем-то, есть сложности, да, и калийка, и нефтепереработка, и строительная отрасль, и айтишники, которые чуть-чуть растут, но все равно это не тот рост, который на мировом росте, да, все это завязано, в общем-то, на российские условия, на российские объемы, вот, и какой-то самостоятельной возможности тут пока не видно.
Питание из Ютуба, есть перспективы роста НДС в Беларуси?
Ну, правительство говорит, что нет, совсем нет, ни в коем случае. Мы еще недоиспользовали потенциал льгот отмены. Да? У нас часть товаров все-таки по льготному НДСу идет. Вот мы, если что, будем отменять льготы пока. Ну, собственно, Россия тоже говорила, что не планирует. А потом бах и спланировала. Да? И около процента инфляции получит дополнительно за счет этого. Вот. Поэтому пока каких-то заявлений об этом не было, точнее, было наоборот отрицание того, что Беларусь может пойти по этому пути. Ну, на самом деле это, конечно, выглядит не очень хорошо, потому что это действительно подымет общий уровень цен. Вот. И с таким трудом их держать в ручном режиме, чтобы поднять НДСом. Ну, посмотрим на самом деле. Ну, Россия действительно не планировала, пока не начали нефтяные доходы выпадать уже десяткам процентов. Все, бюджет есть бюджет, его надо чем-то наполнять. Вот. И, ну, на самом деле, и без НДСа достаточно есть способов, да, когда мы будем меньше есть, чтобы все-таки в бюджете деньги были.
Ольга, а коли все-таки этот экономичный рост, або худшей экономика, будет развиваться на уровне 1-2%, такие больше-меньше средние, коли брать лишь бы незалежных и державных, что это будет означать для населения? Это некая стабильность, или это все-таки збяднение?
Это отставание. Это отставание, которое незаметно в моменте. Это очень хорошо Павел Данейко рассказывает, да, что мы не будем это замечать в этом году, в следующем году мы тоже это не будем замечать, и потом еще год мы не будем это замечать. Но через 10 лет мы проснемся и поймем, как плохо мы живем. Да? Это будет в моменте, когда мы осознаем, что мы действительно отстаем и очень значительно. Да, это уже сейчас, собственно, заметно, особенно с учетом того, что много белорусов оказалось за пределами страны, многие ездят, живут на две страны, и, в общем, это становится все понятнее. Да? Технологическое отставание накладывается, общий уровень потребления, общий уровень жизни. Да? Вот Лукашенко говорит о туризме, да, представляешь, вот как круто, говорит, вот в Омане, да, основная отрасль экономики, вот все ездят, да, ну, а что ж твои белорусы так вот не ездят, да, не могут себе позволить там несколько раз в год куда-то ехать. Ну, ладно, в год, давайте уже не выпендриваться, да, несколько раз в жизни пусть они куда-то поедут у нас, да. Но как-то большинство из них дальше, в лучшем случае, Египта с Турцией, а в худшем случае Одессы и Черного моря не выезжало. Вот. Поэтому общий уровень низкий, общий уровень жизни низкий, и он будет, отставание будет расти. Да? Можно говорить сколько угодно о том, что вот, ну, на продукты белорусам хватает, но Беларусь на это тратит, извините, больше трети своих доходов. Это очень много.
І Ольга, апошнє питання. А коли, наприклад, удасться адмініть санкції, коли ви згадали про Трампа, буде ніка більш лагодна американська політика відносно Лукашенки, і так само долучається до нас наші глядачі, пишуть, коли заміжні компанії почнуть звертатися до Білорусі, які її покинули. Наскільки це може принципово змінити ситуацію економічну?
Ну, это может замедлить падение. Да, пока мы, речь не идет о том, что мы какой-то левел-ап можем сделать. Да, об этом речь шла, когда вот у нас ПВТ заколосился, когда мы вышли на какую-то глобальную конкурентоспособность, когда говорили о том, что Беларусь конкурирует на мировом уровне. Об этом говорили, о том, что рост может быть там заметно догоняющим. Сейчас речь идет о том, что будем мы медленно расти, будем мы падать, будем мы расти чуть-чуть медленнее, чем медленно. Ну, в общем, это такие, как говорит Нацбанк, это демпфер такой, смягчение падения. Непонятно, почему Беларусь за счет чего может стать действительно быстро растущей экономикой, потому что никаких ресурсов для этого, в общем-то, нет. Да? Ни денег, ни человеческих ресурсов, ни интеллектуальных, что тоже очень важно, да? Потому что можно отменить санкции, да? Но для этого надо еще вернуть людей, вернуть их энтузиазм, вернуть их надежду на то, что именно здесь, в этой стране, надо строить свои бизнесы, строить свою жизнь, делать свои очень классные проекты. Ну, это сложно себе представить сейчас, в тех условиях, когда люди, которые это начинали здесь, вынужденно покинули страну и там последние 5-6 лет делают это в других странах, причем очень успешно.
Это была Ольга Лойка, главная редакторка проекта «План Б». Дякую велике, Ольга. Ми працягваємо наше видання, переходимо до чергової теми, яка, у принципі, у нічим зв'язана так само з першою. У Ірані третій тиждень йдуть протести супраць уладов. Больше за 2000 загинулих, то уже есть в этой країні. Про это свідчать правооборонцы. Протести у конце снежня минулого года почалися при економічних тяжкостях в Україні. Їх основним руховиком спочатку були вуличні гандляри, потім долучилися студенти, інші жихари городов. У суботу на нашем сайте мы расскажем про совместные проекты, которые в разные часы Беларусь мела с Ираном и чем они скончились. Але супрацовництво с Ираном нават для белорусских уладов выглядит токсичным, бо они сподяются на супрацовництво США и на дальнейшее снятие санкций. Про это у размове со свободой рассказала Алиса Рыжиченко, представница объединенного переходного кабинета у экономичных питаниях. Вот короткая цитата.
Сотрудничество с Ираном, как бы власти не представляли нам, что это дружественная страна, что они встречаются с представителями властей Ирана, все-таки это токсичная страна, да, с которой сотрудничество в любой момент может обернуться вторичными санкциями со стороны США. На фоне того, что сейчас Лукашенко очень надеется на выстраивание каких-то взаимоотношений с США именно в сфере торговли калийными удобрениями, да, либо помощь от США и поддержка, чтобы сняли санкции европейские страны на калийные удобрения, то сейчас реализация таких проектов абсолютно невозможна. Что касается раньше, да, там были абсолютно такие объективные причины. Иранские машины не пользовались спросом в Беларуси, да, поэтому этот проект закрыли, нефть добывали, но там были, ходили разные слухи, то ли были какие-то конфликтные ситуации с партнерами у белорусской компании, то ли по официальным данным там очень тяжело было транспортировать эту нефть, которую они там добыли в Беларуси, очень длинный логистический путь. Но сейчас в первую очередь интересно не сколько взаимоторговлю, потому что торговля там, даже если она там на сумму порядка 70-80 миллионов долларов ежегодно, это капля в море по сравнению с общими объемами внешней торговли Беларуси с другими странами. И это абсолютно незначительные показатели, которые, в принципе, не играют такой большой роли. Больше играет роль развитие логистического пути север-юг, да, учитывая, что введены санкции и против Беларуси, и против Ирана. Но, опять же, для того, чтобы развивать этот путь, необходимы и страхование там, перевозок и так далее, что очень осложняется введенными санкциями на обе страны. Поэтому сейчас очень сложно реализовывать какие-либо проекты, которые были бы экономически эффективны, экономически выгодны. То есть это больше, да, такое, какие-то декларации о том, что мы сотрудничаем, какие-то дорожные карты подписывают даже межправительственные группы и комиссии, да, по реализации там с 23 по 26 год. Ну, это все в сфере вот сельхозтехники, торговля продуктами питания, какими-то промышленными товарами, там, стекловолокном и так далее. То есть это небольшие суммы.
Мы так само спыталися у спадарыні Рыжиченки, ці нешта зменіцца для Беларусі у выпадку, калі ў Іране памяняецца режим?
Изменится и в очень худшую сторону, и это не будет напрямую, это будет как, скажем так, косвенные последствия, потому что напрямую это не будет влиять на Беларусь как таковую, то есть прямых каких-то, это не повлияет на взаимоторговлю между Ираном и Беларусью, но это напрямую повлияет на Россию и на российские нефтегазовые доходы. Потому что на сегодняшний день мы видим, что Америка уже, произведя определенные изменения в политической структуре Венесуэлы, фактически обладает правом на реализацию нефтяной продукции и нефти из Венесуэлы, да, в которой больше всего там мировых залежей этой нефти. Иран идет второй или по третий, да, по статистике, по количеству залежей нефти в стране. И если как раз-таки Америка произведет, опять же, проведет какую-то операцию, либо там нанесет удар по Ирану, что приведет к изменению политического режима в стране, либо, по крайней мере, к тому, что доступ к нефти и нефтяным ресурсам окажется у Америки, то фактически это изменит мировую торговлю, да, и выгодополучателей.
Это была Аліса Рыжиченка, представница Объединенного переходного кабинета у экономичных питаниях. Я так само с подарством нагадаю, что вы глядите «Пик свободы» на канале «Свобода премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Мы с вами еще наступная маль, что полгодины. Мы працуем у живым эфире, тому, коли ласка, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. Дякуючи вашей активности, наше видео сможет побачить как можно большая количество людей. А мы переходим до нашего чергового гостя. А про ситуацию у Иране, а так само про исторический контекст этих протестов, сегодня разговариваю со своим гостем, иранистом Михаилом Крутихиным. Добрый день, Михаил Иванович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот те протесты, которые мы наблюдаем последние недели в Иране, это продолжение, ну, только немножко наоборот, исламской революции 79-го года, или все это уже вышло далеко за рамки вот той темы, которая была там 45 лет назад?
Ну, я думаю, это все совсем уже по-другому. Но давайте посмотрим. Сейчас в Иране, грубо говоря, 97 миллионов человек населения. Когда происходила антишахская революция в 79-м году, там было 35-36 миллионов. То есть большинство людей, которые сейчас живет в стране, они этого шахского строя никогда не видели. А те, кто еще сохранился, кто помнит, как там жизнь была, что там вообще происходило, и что такое вообще монархия, вот их не так много, вот как меня. Таких очень немного осталось. Я все-таки успел пожить в Иране и при монархии, и при Исламской республике, и посмотреть на ту революцию. И поэтому сейчас идет движение, которое, ну, каким-то образом идеализирует старое. Они считают, что вот то, что в Иране сейчас происходит, ну вот 47 лет подряд, это отступление от, ну, величия Ирана. То есть это все-таки страна с грандиозной историей и культурой, великие державы. Ну, потрясающая литература, культура, искусство и так далее. То есть это очень культурная и древняя страна. И тут вдруг ею на протяжении 47 лет правят какие-то люди, которые и от истории, и от культуры очень далеко отстоят, носят чалму и считают, что страна должна жить не по законам своей цивилизации, древней цивилизации, а по законам шариата. И не только законом шариата, а по главным принципам, которые определены в исламе. То есть главный принцип, это я могу все эти статьи исламские процитировать, суры и аяты, это сделать так, чтобы ислам восторжествовал по всему миру. Это первое. Второе, каждый мусульманин должен стараться это сделать, то есть приложить усилия. Усилия по-арабски джихад. Вот джихад он должен приложить. И вот на этой основе руководство страны 47 лет подряд все силы и средства пускало на то, чтобы создать такую базу по распространению ислама. И главное, в регионе посчитали, что враги ислама кто? Это израильтяне. Угу. То есть надо уничтожить государство Израиль.
Там, Михаил Иванович,
остального ничего не осталось.
Смотрите, насколько легитимна эта исламская республика сегодня в глазах иранцев? Потому что, конечно, много людей протестуют, но не все. Есть часть, которая поддерживает режим.
Да, конечно. То есть это, считается, что режим поддерживает, может быть, треть населения. Вот так сейчас примерно прикидывают более или менее независимые аналитики. Но этого уже много. Потому что в эту третью часть населения входят вооруженные силы, в том числе не просто армия, а еще и корпус стражи исламской революции. Это насквозь индоктринированный такой вот радикально-мусульманский вооруженный корпус, у которого есть и ракетные войска, и военно-морской флот, и воздушные силы, и много что еще. Да еще и ополчение Басидж, полувоенное, полугражданское, которое помогает подавлять выступления. Есть еще полиция, жандармерия, то есть много-много всяких силовых структур, которые настолько хорошо скоординированы и сорганизованы по всей стране, что вот выход на демонстрацию просто с лозунгами безоружных людей, это все на несколько дней, а потом все это, какой бы масштаб там ни был, это все пресекут. И пресекут жестоко, с подавлением. Мы видели уже в этой волне протеста случаи, когда открывали огонь из автоматов. Слухи ходили, я этого не видел, и вот не знаю, что открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, которые установлены вот в кузове небольших грузовичков-пикапов, из российских пулеметов ДШК, это вот душка в просторечии, вот якобы оттуда даже. И поэтому у режима очень много сил для того, чтобы подавить выступления безоружных людей, пусть это даже в большой толпе они выступают.
Вы вспомнили про то, что население резко выросло Ирана, и там на сегодняшний день 60% населения – это люди моложе, чем 35 лет. То есть это очень молодая страна. И это поколение, которое выросло уже после революции, которое как бы ее и не особо, наверное, и желало, но живет по ее правилах. Вот какое сегодня, какую роль молодые иранцы имеют вот в этом кризисе?
Это все восстание молодежи. Это всегда так. Революцию делает молодежь, а потом люди старшего поколения пожинают плоды. Так было и во время свержения шаха, когда шаха-то свергали молодые. Это участники различных левацких группировок, и не только левацких, а вот, например, муджахеды народа. Это была такая идеологическая смесь ислама с марксизмом. Самая мощная была сила в восстаниях против шахских гвардейцев, против полиции. То есть но затем произошло следующее. Хомейни, который, в принципе, он той революции-то не очень хотел. Он уже договорился и с американцами, и с генералитетом. И шах уехал, и улетел. И генералитет отдал приказ всем вооруженным силам вернуться в казармы и не вмешиваться в выступления. А вот молодежь, там одних коммунистических партий было 200 штук, вот они пошли на штурм гвардейских казарм, то есть они силой захватили власть. После этого, через несколько уже дней, Хомейни просто объявил, что это его победа, и начал строить исламское государство сам. А к 83-му году, то есть меньше чем через 4 года после того, как произошло свержение шаха, он физически уничтожил всю оппозицию, особенно левых, потому что для него это кошмар был. А вдруг власть захватят левые, коммунисты в его представлении. И вот он всю оппозицию тогда попросту в тюрьмах сгноил, повесил, расстрелял и так далее.
Вот вы сами вспомнили про то, что сегодняшние протестующие, они считают, что эта часть исламская 79-го года, это как бы такое отклонение в сторону иранской истории. Но режим Шаха тоже не был идеальным. Это сегодня многие, наверное, его идеализируют, но там уже все было, и коррупция там была, и борьба с оппозицией. Если сравнивать, насколько разные были эти режимы, режим Шаха вот, и сегодняшний режим исламский?
Ну, я при Шахе пожил в Иране. Не могу сказать, что отец Шаха, первый Шах из династии Пехлеви, а затем и сам Мухаммад Реза Пехлеви, свергнутый Шах, они сделали потрясающую работу, когда перевели Иран из жутко отсталой, ну, можно сказать, даже полуколониальной, феодальной страны, страшно отсталой, в передовую державу Ближнего Востока, которая задавала тон с мощной армией, с хорошо развитой промышленностью. Это был очаг, оплот стабильности. Правильно, когда-то Картер сказал, это островок стабильности при Шахе был. Он же дружил и с Советским Союзом полностью, и с Соединенными Штатами, со всеми абсолютно наладил прекрасные отношения. Советский Союз ему построил 300 промышленных предприятий, начиная с Исфаганского металлургического комбината. Дружба была. Американцы, англичане поставляли оружие, но и Советский Союз поставлял оружие, и огромное количество. Так что это было стабильное государство, которое процветало. И Шах, когда он еще в 60-е годы проводил так называемую «белую революцию», он покончил буквально за несколько лет со всеми остатками феодализма. Для маленький пример. Вот, ну ладно, были феодалы, владельцы земли, у которых на земле трудились крестьяне, издольщики, батраки, в общем-то, с мотыгами в основном. Шах объявил, что он эти все земли у них забирает, и в виде платы они получат акции промышленных предприятий. Он буквально за несколько лет превратил феодалов, помещиков в капиталистов. А у крестьян он организовал передовое сельское хозяйство с механизмами, в общем, со всем, что нужно для сельского хозяйства. Эта белая революция Шаха народа за несколько лет превратила Иран в замечательную совершенно страну. Но он совершил гигантскую ошибку, когда он вот такой поворот совершал. Он-то думал, это вот ворота в великую цивилизацию, так он книжку свою, одну из книг, назвал. Но для современного машинного, хорошо развитого капитализма не нужно столько людей. То есть вот все те батраки, если в деревне работало 1000 человек, пришли 3 человека с трактором и делают абсолютно ту же работу. На современном предприятии огромное число, где конвейеры, рабочих просто не нужно. Он добился того, что огромное число молодежи получало высшее образование. А куда его потом девать, этот вот слой молодежный? Потому что мест в бюрократическом аппарате просто на всех не хватало. И люди отчаивались, они не знали, куда себя применить. И образованные. А крестьяне бывшие, они скопились в каких-то трущобах вокруг больших городов. Они тоже не знали, куда себя девать. И вот на этой почве возникло жуткое недовольство. Да, это была почва для революционных, подпольных каких-то организаций, которые преследовались при Шахе. Все понятно. Тут еще и религиозные деятели вроде Хомейни вмешались, которые тоже мутили воду. И в конце концов ситуация стала просто невыносимой.
Ну вот сегодня Иран называют теократией. Но насколько, на ваш взгляд, там, на самом деле как бы религия важна для населения, а как бы не само силовое государство?
Так, вот, ну, тут давайте разделять государство и идеологию, и режим. Режим – это действительно чистая теократия. Если мы посмотрим Конституцию, увидим, там во главе должен быть вождь, рахбар, который выбирает, ну, такая коллегия богословов шиитских из самого уважаемого человека. Главное качество, что он хорошо знает Коран, и все, что надо в исламе, чтобы выносить суждения по любому поводу. И он должен быть уважаемым в народе. Вот было всего два. Сначала Хомейни, который пользовался большим уважением. Его считали отцом революции, отцом этого государства. А потом, ну, не такая харизматическая фигура, вот нынешняя Хоменеи. А дальше вакуум, дальше вот такого человека в Иране нет, чтобы вот его такой, ну, кумир народа все это возглавил. Но смысл вот этого, идеологии этого правления. Государственный аппарат – это государственный аппарат, это технический. Вот там президент, который он же фактически премьер-министр, и там технические министерства, которые выполняют свою министерскую работу. А наверху это за ними следят, отдают им приказания богословы, и во главе с этим самым вождем. А вождь, он проводит политику, еще начиная с Хомейни. Вот социально-экономическое развитие страны, повышение благосостояния людей – это второе. Всем надо пожертвовать. Для чего? Исламская революция. То есть это распространение влияния Ирана на, ну, фактически террористические организации по всему миру. Это вот иракские шииты, это Хизбалла в Ливане, это большая дружба с президентом Сирии Асадом, это Хамас, это хуситы. То есть это вот это исламские радикалы-террористы по всему региону. И ради этого нужно было создавать, помимо армии, вот этот вот корпус стражи исламской революции, да еще и внутри него силы, которые действовали за границей под названием силы Аль-Кудс, Иерусалим. Вот эти вот, ну это фактически тоже террористы. Не просто там наемники, засланные откуда-то. И вот публика-то чувствовала, что вот государство богатое, оно может пользоваться деньгами от нефти, газа, от природных ресурсов, хорошая база для развития промышленности, но все это, все средства пускаются вот на эту внешнеполитическую, идеологическую, исламскую цель. И публика стала связывать уже, кто немножко поумнее, что вот, вы знаете, мы плохо живем, почему? Потому что у нас руководство-то исламское, не просто там вот тираническое какое-нибудь, там еще что-то такое. Нет, это из-за того, что ислам. И люди, которые немножко пограмотнее, первые, они стали идеализировать старое шахское время. Давайте вернемся к шаху, к династии Пехлеви. А другие вообще говорят, вы знаете, вот был великий Иран, с которым все считались, империя Ахеменидов, Сасанидов, римские императоры на колени становились перед царями персидскими. А потом пришли полуграмотные бедуины-арабы и навязали свой ислам. Так что давайте-ка мы вернемся еще дальше вот этим к старым древним корням нашей культуры и истории. И независимые какие-то эксперты начинают проводить уже исследования, где выясняется, что вот, ну, таких радикальных мусульман в Иране не так уж и много. Очень много тех, кто для видимости выполняет вот эти все 5 раз в день наваз совершает, хадж ездит и так далее. Но внутри это уже давно не мусульмане. Во-первых, вот этот завет пророка совершать джихад во имя торжества ислама во всем мире, вот они уже на эту удочку не поддаются.
Михаил Иванович, вы вспомнили про то, что они тратят большие деньги на внешние политические цели, там, на Хамас, на Хизбаллу, на хуситов. Но единственная ли это причина того, что сейчас реал очень сильно обесценился, инфляция большая, и в принципе начались протесты, они же начались на экономическом, как бы, вот, фоне.
А это все связано. Ну, во-первых, действительно, все деньги идут туда и на поддержание большого репрессивного аппарата внутри страны. А дальше, вот из-за этой внешней политики Ирана начались неприятности со внешним миром. Это бойкоты, эмбарго, санкции и так далее. А раз бойкоты, эмбарго и санкции, раз невозможно работать, то национальная валюта стала очень быстро обесцениваться. Вообще нельзя ее к доллару было нормально привязать. И черный курс вот этой валюты, он достиг, ну, больше, чем 1,5 миллиона реалов за $1. Но это чудовищный совершенно курс. Да, и публика почувствовала, что, в общем-то, экономически все хуже и хуже живется. А тут еще, ну, и хуже живется, потому что в Вы посмотрите, когда первые выступления 28 декабря были вот в этой волне протестов, они начались на базаре. Базар – это целый большой экономический, это целый уклад экономический, это не просто там место, где торгуют. Это и торговцы самые разные, вот самых больших. Это и мелкий и средний бизнес, это мощнейшая экономическая такая прослойка в Иране. Она всегда поддерживала религиозное руководство, традиционно поддерживала. Но если религиозное руководство рассчитывало, что и сейчас так будет, они просчитались. Потому что сейчас базар – это уже не те люди в халатах, которые коврами торгуют, сидят и молятся беспрерывно. Это люди с университетским образованием, которые знают, что такое фондовый рынок, что такое экономика, и вообще они умеют считать деньги лучше, чем их предшественники. И вот они-то и вышли на улицы, когда? Почему? Там мелочь вроде была. Вот помимо этого черного курса был еще государственный курс такой, по которому за $1 давали 42 тысячи 25 реалов. И тут правительство впервые за несколько лет решило вот этот официальный курс повысить немножко на 100 реалов. То есть 42 тысячи 125 реалов сделать. И вот тут-то эти люди поняли на базаре, что, ребята, вот вся торговля летит к черту, потому что мы теперь понимаем, что все ценники надо будет менять. Это все меняет. Они очень хорошо все просчитали, что экономический кризис дошел до того, что вот им уже все, им уже жить будет невозможно. Да и публика вокруг, она понимала, что они не могут купить то, что раньше рассчитывали купить. Все, экономические были лозунги. А потом к этим людям присоединились те, кто помнил или идеализировал шахское время. И главным лозунгом на этих экономических протестах вдруг стал: «Да здравствует шах!» Это как? Вот шах свергали-свергали, а тут вдруг выходят лозунги: «Да здравствует шах!» Кстати, и второй лозунг, да, самый популярный был, это есть наш последний решительный бой, идет династия Пехлеви. То есть они видели, что от шах все-таки что-то осталось за границей.
Там идет сын его, да, Реза Пехлеви из США.
Наследный принц Реза Пехлеви, 65 лет.
Какую роль он играет сейчас в этих протестах и в принципе как ожиданиях людей? Это символ просто?
Раньше он не играл никакой роли вообще. Потом протестующие сделали его символом, знаменем. Это да, потому что он ничего не организовывал. Он почувствовал, что он где-то может сыграть роль, если поменяется ситуация. И он стал вести себя так же, как вел когда-то себя Хомейни. Тот из-за границы рассылал воззвания, указания восставшим. И этот из-за границы стал, начиная вот с где-то 2-3 января, он начал инструкции конкретные, что делать протестующим. И те это дело очень хорошо восприняли. Он стал им говорить: ребята, в этот день вы должны в столько-то часов начать выкрикивать лозунги. 8 часов вечера выходите. Если не сможете на улицах, выходите на балконы, на крыши, оттуда кричите лозунги. Не сказал, какие лозунги. А те сами сообразили. Вот все лозунги. И дальше он вот повел себя так, что вдруг стало заметно, что движение-то может приобрести монархический характер. Реставрация когда-то павшего шахского строя. То есть вот пока он не руководитель, он знамя. Он еще не смог добиться той роли, которую играл когда-то Хомейни в том восстании.
Михаил, еще два вопроса у меня. Скажите, вот почему, несмотря на многолетние протесты и на то, что молодые люди всегда в авангарде выступают, а их там 60%, ну не удается иранцам, эту систему как-то перевернуть или даже реформировать минимально?
Ну как, во-первых, нет организаторов, нет организаций политических партий, ничего этого нет. Это мгновенно искореняется, ничего этого нету. Да и за границей там есть некоторое такое объединение оппозиции, но оно имеет очень плохую репутацию в Иране. Называются они «Муджахеды народа». Это контора, которая пыталась объединять у себя ислам с марксизмом. Они были самыми активными участниками штурмов, когда брали шахские казармы и так далее. Вот они очень большую роль сыграли в Иране когда-то. Но из-за того, что они свергали династию Пехлеви, к ним уже уважения никакого. А потом они себя запятнали террористическими акциями, ну, с большим количеством жертв на иранских окраинах уже после того, как шаха свергли. И поэтому Вот то, что американцы их поддерживают, но внутри Ирана они уважением не пользуются. И в Иране нет сейчас никаких организаций, которые могли бы, ну, сплотить и повести за собой, наметить план действий, а может быть даже и вооружить эту молодежь. Их просто, ну, просто нету никого, ни координаторов, ни организаторов.
И последнее, скажите, ну вы жили еще при шахе в Иране. Как вы видите, какой сценарий сейчас наиболее вероятный для Ирана вот в контексте этих протестов?
Ну, вся оппозиция, она хочет, вот более или менее разумная оппозиция, если эмоции все отбросить, они ужасно хотят, чтобы все-таки каким-то образом смести, ну, если не полностью конституционный строй Исламской Республики, то хотя бы вот этого вождя Рахбара, который уперся и ни на какие компромиссы не идет. Вокруг него там есть такие более или менее реформаторские силы, которые могут идти на компромиссы, принимать всяческие условия Запада и так далее. Вот на это как-то вот рассчитывают. Трудно сказать. Строй так просто, вот он, его обрушить очень трудно. Ну, представьте себе, оппозиционеры мечтают, чтобы возникло переходное правительство. А кто будет его, это правительство, формировать? Никто не знает, откуда оно возьмется. То есть это старое какое-то правительство, которое сейчас уже работает, вероятно. Затем оно должно подготовить возможность проведения референдума о государственном устройстве. Вот там непонятно, там может быть вариант как монархия, там может быть конституционная республика буржуазного типа, что-нибудь еще вот такое может быть. Мы абсолютно ничего этого не знаем. Но просто мы не видим, кто может это организовать. Пока вот все очень здорово уперлось в этого руководителя, аятуллу Али Хаменеи, и верхушку этого корпуса стражей исламской революции, который главная сила подавления всех возможных недовольств. Вот если вот эту верхушку каким-то образом убрать или отставить в сторону, то может быть вот такая реформа через переходное правительство и референдум, она может будет возможна. А пока я только думаю, что летом, когда начнется опять в Иране водный кризис, который уже был, там и засухи, там и нехватка воды, энергетический, газовый, ну, в общем, много-много всяких кризисов, да еще и все связано с бойкотами, да с ухудшением жизненного уровня, с падением валюты уже вообще никакой нет, потому что она потеряла свое значение в Иране. То есть публика начнет снова возмущаться. Я думаю, к лету опять пойдут на улицы. И опять неизвестно, чем это кончится. Если все это подавят, как сейчас подавили, то, может, это будет еще одна репетиция для будущих перемен.
Спасибо большое, Михаил Иванович. А я нагадаю, что моим суразмоўцам сегодня был иранист Михаил Крутихин. І на гэтым спадарства завершаецца наше выданне. Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Яшчэ раз нагадваю, калі ласка, падпісвайцеся на наш канал «Свабода Прэміум», таксама на наш другі канал «Радыё Свабода», ён такі называецца «Радыё Свабода». Старайцеся заўсёды ставіць падабайкі пад нашымі відэа, пісаць каментары, нават мінімальныя. Дзякуючы гэтаму алгарытм Ютуба дапаможа нам пашыраць гэтае відэа, каб яго паглядзела як мага больш людзей. Я нагадваю, што наша аудыторія, большасць нашай аудыторыі ўсё ж такі знаходзіцца ў Беларусі. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.